В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 8 часов 10 минут. С вами ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Сейчас в нашем городе плюс 27, влажность воздуха 52%, давление 763 миллиметра ртутного столба и слабый юго-восточный ветер 1-2 метра в секунду. В эти минуты плюс 27. В третьей части нашей программы «Как это по-русски? История песни» и рубрика «Скажите, шеф». А начнем мы вот с чего. 80-летию начала Великой Отечественной войны в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук и военно-медицинском музее создали проект. Была организована международная конференция, научная конференция. Она проходила в нашем городе и в других городах с 16 по 17 июня в течение двух дней. Называлась конференция «1941 год. Северный рубеж». Организаторы. Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, военно-медицинский музей, Российский государственный архив социально-политической истории, издательство «Политическая энциклопедия» РосПен. И вся эта конференция была организована при поддержке компании «Норникель». Уже с начала войны Северный театр военных действий был одним из важнейших для противоборствовавших сторон. Для Третьего рейха и его союзников захват советской северной и северо-западной морской акватории и побережья во многом означал бы успешность Блицкрига, поскольку открывал дорогу к Ленинграду с его крупнейшими в стране предприятиями военно-промышленного комплекса, к Архангельску, к Мурманску и Таймырскому полуострову с его гигантскими сырьевыми ресурсами. Советским войскам и мирному населению ценой колоссальных усилий и потерь удалось задержать продвижение противника, ну а затем отстоять северные рубежи нашей страны. В рамках этой конференции 16 июня открылась выставка «Медицина северных рубежей» в Петербурге в военно-медицинском музее. 17 июня выставка открылась в Москве в Российском государственном архиве социально-политической истории. Там выставку так и назвали «1941. Защитить Север». Ну а вот что об этом проекте нашей программе рассказал Дмитрий Журавлев. Дмитрий Журавлев является заместителем директора военно-медицинского музея, кандидат исторических наук.
Проект, который мы реализуем с нашими коллегами из Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук и Российского государственного архива социально-политической истории, мне кажется, очень хороший пример взаимодействия разных институций, которые делают одно дело. Во-первых, сохраняют память о нашей общей истории, а во-вторых, ее представляют для новых поколений. Потому что мы вместе с нашими коллегами из Москвы, из архива, храним документы, они хранят документы, мы, соответственно, материалы, в том числе о работе медиков в годы Великой Отечественной войны. А уважаемые ученые из Института истории уже могут и изучать, и представлять их. И вот когда мы открывали конференцию, открывали выставку, я подчеркивал, что открытие ее сейчас в наших стенах очень показательно. Во-первых, и 80-летие начала Великой Отечественной войны, во-вторых, 20 июня День медицинского работника. И вот в современных условиях мы понимаем, насколько важна медицина, насколько нужно сохранить те традиции, которые были свойственны медицинским работникам, которые и тогда были на передовой, и сейчас тоже спасают тысячи, миллионы жизней. И вот на этой выставке и на этой конференции очень многие тоже подчеркивали, что ранее мы рассматривали Великую Отечественную войну в рамках крупных исторических событий, сражений, а медицину оставляли за кормой своего взгляда на эти события. А это судьбы отдельных людей, как тех, кто был в госпиталях, так и тех, кто их лечил. И это очень интересные судьбы. Вот на нашей выставке представлены материалы и по войне Синицкому. Это очень яркая личность и интересная судьба. Дмитрий Алексеевич Арапов, начальник медицинской службы Северного флота, Федор Григорьевич Углов, который трудился в блокадном Ленинграде, еще очень многие те, кто просто работал на своем месте, те, кто возвратил в строй 17 миллионов человек в годы Великой Отечественной войны.
О важности этого проекта и о том, что он будет иметь продолжение, нашей программе рассказала заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, куратор конференции Юлия Кантор.
Конференция «1941 год. Северный рубеж» с смогла, как мне кажется, раскрыть довольно большое количество тем, которые, если находились не на периферии исследовательского внимания, то были, ну, недостаточно, что ли, изученными по ряду причин. И, например, такие вопросы, как эвакуация ленинградцев, тот кусок эвакуации, который начинался от ленинградской квартиры до Финляндского вокзала или от Финляндского вокзала до Ладожского озера, то есть до пути по, собственно, рядовой трассе. Как это было? Какой был этот мучительный и трудный путь? Какие преграды приходилось преодолевать ленинградцам? Такой был доклад, например. Важнейшая тема, в известной степени табуированная в советское время, это так называемые шарашки, то есть закрытые КБ, исследовательские конструкторские бюро, которые работали на благо Победы, для Победы, и состояли из ученых-заключенных. Об этом тоже шла речь на конференции. Важнейший вопрос – это преступление против человечности на оккупированных территориях северо-запада России, в частности, Ленинградской области, в территорию которой входили теперешние Ленинградская, Псковская и Новгородская. Очень важно, что доклад об уничтожении душевнобольных и инвалидов физических в Новгородской области на уникальных немецких документах из немецких архивов хранилищ и на основании немецких фотоизображений сделан именно немецким исследователем. Интересные подробности вступления Финляндии в войну и роли Финляндии в начале блокады Ленинграда прозвучали из уст финского исследователя. Невзирая на то, что сейчас похолодал политический климат, тем не менее историческое профессиональное сообщество в разных странах это выдерживает и остается по-прежнему исторически объективным и политически нейтральным, скажем так. Огромное количество тематики было связано с работой медицинских учреждений на фронте, то есть военной медициной, при фронтовой полосе на территории Ленинграда во время блокады и на крайнем севере, в Заполярье, на Таймыре, в Мурманске. По уникальным совершенно документам, многие из которых просто выявлены и обнаружены в личных коллекциях, уже теперь не только детей, но и внуков, тех, кто пережил войну, кто работал в госпиталях, кто был на фронте. Вот эти все материалы также стали одними из интереснейших сюжетов этих двух дней конференции. Нельзя, конечно, не сказать и о том, какую роль играет формирование исторической памяти. И об этом речь шла на конференции тоже в эти два дня. Потому что тема сбора экспонатов о войне еще во время войны, тема музеификации и мемориализации темы войны, военной повседневности, героизма и трагедии, это тоже, конечно, вошло в проблематику одной из секций, одного из сегментов нашей конференции. Нельзя не сказать еще вот о чем. Наша конференция и две выставки, которые открылись в ее рамках, одна посвященная медицине, военно-медицинскому музею, и вторая теме принятия государственных решений в первые этапы Великой Отечественной войны, в первый период Великой Отечественной войны, открывшейся в Москве в архиве социально-политической истории, это, я бы сказала, такой серьезный старт. А дальше эстафету от Петербурга, от Петербургского института истории Российской академии наук при участии организационном и научном участии нашего института принимают другие города. Круглый стол в Великом Новгороде, в Новгородском музее-заповеднике, посвященный трагедии оккупации Ленинградской области. Далее теме милосердия и медицины во время войны круглый стол в Архангельске. И также дальше по регионам северо-запада с темой «Город-фронт» будет Мурманск. В Мурманском художественном музее уже в сентябре пройдет еще один круглый стол. То есть таким образом Санкт-Петербургский институт истории с партнерами, военно-медицинским музеем, архивом социально-политической истории в эти месяцы начал такую эстафету историческую и связанную с вопросами исторического просвещения, я бы сказала, связанным с событиями 80-летней давности.
16-17 июня в нашем городе состоялась международная научная конференция «1941 год. Северный рубеж». География участников от города Полярный Мурманской области до Салехарда, столицы Ямало-Ненецкого автономного округа. Организаторы конференции – Петербургский институт истории Российской академии наук, военно-медицинский музей и другие.
Время местного вещания.
Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.
Сегодня вечером в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда откроется выставка, которую назвали «Нашествие. Цель номер один». На выставке будут представлены экспонаты, относящиеся к первым месяцам Великой Отечественной войны. Фотографии, документы, форма, снаряжение, образцы вооружения, письма и личные вещи наших защитников и противника. Все это из частных коллекций. Обратите внимание, выставка будет работать только до 27 июня. О погоде. Сейчас в нашем городе 27 градусов тепла, влажность воздуха 52%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду, плюс 27. Днем в Петербурге 32-34 градуса, по области плюс 30-35. Сегодня, по данным Петербургского гидрометцентра, без осадков, но во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и даже гроза. Ветер южный, умеренный, при грозе порывистый, давление будет слабо понижаться. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночные температуры плюс 17-22. Завтра днем плюс 31-36. 23 июня температура такой же сохранится, но на западе области местами до плюс 28. В эти минуты в нашем городе 27 градусов.
Cry. Hoochie cacao. Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
8:27 в северной столице. С вами ведущая Наталья Савощик. Пришло время передать микрофон моей коллеге Елене Мазель. Она помогает профессорам-филологам, докторам филологических наук Михаилу Дмарскому и Валерию Ефремову отвечать на вопросы радиослушателей.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Нам кто-то дозвонился, слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда Владимировна. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот какая разница между словами «мэр» и «губернатор»? И еще объясните, пожалуйста, вот говорят «дидос-атака». Что это такое? Вот появится такое слово в эфире, и непонятно, что это такое. Спасибо большое вам.
По поводу мэра и губернатора ответить легче, потому что мэр — это теоретически слово, которое пришло к нам относительно недавно, и еще в середине, там, второй половине 20 века мы использовали это слово применительно исключительно к реалиям зарубежных стран. Собственно, мэр — это глава муниципалитета, глава какого-то города. Но после перестройки, когда поменялось и представление об административном членении страны, и появились новые должности, была повальная волна, если так можно выразиться, переименование, в том числе и глав городов, их тоже стали называть мэры. То же самое было в России, в Петербурге. Мы помним, что первый мэр Петербурга, Анатолий Собчак, был именно мэром. Потом пошла обратная волна, и решили, что нужно вернуться к идеям губернаторов. Губернаторы — это вообще-то формально начальники губернии или губернских городов. Собственно, самих губерний у нас нет в современном русском членении в страны, но решили, что вот это слово будет лучше, чем мэр. То есть формально мэр лучше использовать применительно к иностранным городам и характеризует реалии каких-то других государств. Когда мы говорим о современной России, губернатор будет чуть лучше, хотя губернии-то действительно ведь у нас и нет.
Какая-то там дидос-атака была.
А, дидос-атака, да. Ну, вот, я совсем не специалист в области электронных атак, но теоретически это можно представить таким образом, что у каждого информационного портала есть свой адрес, на который можно обращаться из разных кусков, из разных мест всемирной сети интернета. Да? И вот если этих обращений чрезмерно много, то тогда сервер не выдерживает и обрушивается. То есть на какое-то время он просто перестает работать, и тот, кто хочет также попасть на этот сервер, он не имеет этой возможности, потому что сервер вообще перестает быть доступным. В некоторых случаях DDoS-атаки, насколько я понимаю, могут возникнуть ситуации повального ажиотажа, ну, условно говоря, если объявляется продажа на билеты какого-нибудь суперизвестного рок- или поп-певца, то DDoS-атака может случиться таким образом, что все обрушили сайт из-за того, что все хотели купить билеты и успеть это сделать.
А вот не такая же история описана у Вишневского в «Одиночестве в сети»? Ему требовалось, там, герою требовалось, чтобы какое-то письмо не дошло до его возлюбленной.
И можно.
И он инициировал спам. Какую-то автоматическую рассылку, да. Спам. Угу. В итоге добился того, что сервер действительно рухнул, и письмо не дошло до адресата. Это тоже...
Я вот не специалист в информационных технологиях. Думаю, что что-то похожее. Но в последнее время, обычно, когда говорят о DDoS-атаках, говорят о намеренном обрушении сайта. В случае, если это какие-то политические игры, если это какие-то коммерческие войны, вот тогда можно таким же образом специально уже не при участии людей, а с помощью тех же самых пресловутых ботов, это такие небольшие информационные программы, которые сами осуществляют какие-то операции в интернете, можно устроить DDoS-атаку того или иного сайта и без участия людей, но просто направив определенное количество.
Валерий Анатольевич, нас посадят за инструктаж.
Причем из
комитета... больше не будем.
Да, ну в общем...
А как трудно жить теперь людям, которые не используют интернет и вообще не понимают, о чем речь, отовсюду слышится, то...
Если подвести черту, Надя Владимировна, если вы не активно не пользуетесь интернетом, а главное, если у вас нет собственного персонального сайта, за который вы переживаете, то DDoS-атаки вам не грозят.
Как это по-русски?
Вот Юрий нам сообщает про DDoS-атаки. Буквально эта аббревиатура расшифровывается как Distributed
Deny
of Service, то есть распределенная атака отказа обслуживания.
Denial, да, конечно, все. Отказать.
Да,
до свидания.
Как это по-русски?
Да, еще, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте.
Герман, я хотел бы вернуться к вопросу о мэрах и губернаторах.
Дело в том, что губернатор – это глава региона. И в Санкт-Петербурге первым, последним мэром в нынешней истории был, как известно, Анатолий Собчак. А потом, видимо, для того, чтобы подчеркнуть значение города, то, что это город федерального значения, как это называлось, главу администрации стали называть губернатором. При этом интересно, что в Москве, которая также является городом федерального значения, глава Собянин по-прежнему называется мэром.
То есть логики все-таки не очень много.
Ну, скажем, да, окончательной унификации пока не произошло.
Как вы деликатно сказали.
Спасибо, Герман.
Вопросов у вас нет больше, да?
Нет, был просто комментарий. Спасибо.
Спасибо.
А как это по-русски?
Давайте письма не забывать.
У меня в руках письмо от нашей слушательницы из Москвы. Ее фамилия Абдуллина, к сожалению, она не расшифровала свои инициалы. И спрашивает она о слове «соперник». Ее удивляет то, что другие слова с приставкой «со» обозначают вполне такие приятные вещи. Ну, например, соратник, да, сокурсник, сотрудник, собрат, соученик, даже сосед. А соперник, вот это противник, это вот нехорошо. Почему? Что это такое? Каково происхождение слова «соперник»? Вот Валерий Анатольевич знает ответ.
Да, ну тут перед нами, если Михаил Яковлевич, я был не готов. Если я правильно понимаю, здесь приставка «сон» была, да?
Да,
то есть та, которая
конечно,
в слове «сосед».
Совместности.
Да, приставка «совместности» — это очень красивая приставка, потому что сейчас в русском языке она совпала с бывшим предлогом «с», и мы потеряли вот это, но она ровно та же, что в современном итальянском и, соответственно, в латинском «кон», означающее «совместно» чем-то. Соперник — это тот, кто вместе с тобой сражается, и, соответственно, для драки нужны два человека,
да,
вот
да.
Они и создают это соперничество. А конь здесь пер, тот самый, который мы находим с одной стороны в слове распря, пря да. Вот это, и если я правильно
помню,
припираться, и запирать вот это пер-пир, который мы все помним со школьной скамьи в связи с чередованием гласных в корне слова.
Как это по-русски?
Будильник у меня китайский, с утра глаза слегка косят. Я надеваю халат гавайский, ем из Голландии салат. И жжет бразильский крепкий кофе, мой русский и родной язык. И то, что чипсы, простой картофель, я к этому уже привык. Восхода ждет вас, на западе закат. Где зенит высок, шумит родной Арбат. С восхода на закат пройдусь я не спеша. А ты поймай мой взгляд, в нем русская душа. Или пусть японский телевизор нам дарит западный уют. Пусть кришнаиды соседи снизу, а сверху пусть Коран поют. Пусть иностранцам величали, когда неделю был в Крыму. Ведь по одежке всегда встречают, но провожают по уму. Восхода ждет восток, на западе закат. А где зенит высок, шумит родной Арбат. С восхода на закат пройдусь я не спеша. А ты поймай мой взгляд, в нем русская душа.
А это
света, и вся на русском языке.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
История песни.
Композиция «Поздний вечер в Соренто» прочно вошла в список отечественных хитов. Впрочем, этой песни могло бы и не быть. В руки Алексею Глызину будущий шлягер попал случайно. Певица Марина Хлебникова порекомендовала Алексею обратить внимание на песню, музыку которой написал Владимир Бородин, а текст – Александр Бережной. Глызин сразу рассмотрел музыкальный потенциал этой песни и был уверен, что она придется по душе слушателям. Но все было не так просто. Выпускающую студию смутило название итальянского городка Соренто. Они сказали, вот было бы это название какого-то русского города, тогда да. Было написано более десятка текстов, где авторы пытались заменить непонятное название итальянского города Соренто на то, что было бы ясно для каждого русского человека. Однако эти тексты не выдержали цензуры Алексея Глызина. И, наконец, было решено оставить прежний вариант. Примечательно то, что на песню «Поздний вечер в Соренто», ставшую вмиг популярной, не было снято ни одного клипа, хотя предложения и возможности у Алексея Глызина были. Композиция и так звучала из каждого приемника. Хит имел колоссальный успех, его крутили по радио, а по телевидению показывали концертные выступления Алексея. Песня очаровала всех своей лиричностью. Многие признаются, что, слушая эту композицию, обретают внутреннее спокойствие. Что неудивительно, авторам удалось создать шлягер, который включил в себя все, что ему было необходимо. Красивую музыку, хорошие слова и проникновенный вокал Алексея Глызина. Певец вспоминает, одна дама написала, что ее ребенок, которому было 3 или 4 года, без этой песни не засыпает. Если ребенку ставят эту песню, тогда все хорошо. То есть я считаю, что я уже помог какому-то ребенку. Ну и, конечно, именно так российская широкая публика узнала, что в Италии есть такой городок – Соренто.
На твоих ресницах иней, и часы пробили осень, полночь скроет в небе синим, рейс 15:48. Ты печаль уже не прячешь под вуаль улыбки нежной. Улетает русский мальчик, ждет его ноябрь снежный. Поздний вечер в Соренто. Почему же губы ищут на твоих губах приюта? но из глаз беды лучистых звонко капают минуты. Поздний вечер в Сарае.
Невское утро.
Скажите, шеф. Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, глазированном, фаршированном, на штуку.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других. И не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Скажите, шеф, я правильно понимаю, что курник – это пирог, и пирог, который готовится, как правило, с курицей?
Да, разумеется, это пирог с курицей. Я сейчас вам расскажу об этом пироге, потому что мне не так давно довелось узнать очень хороший рецепт теста. Потому что тесто вот в нашей, так сказать, кулинарной культуре имеет большое значение, и мы, как правило, обращаем внимание не только на начинки, но и на тесто. И, между прочим, когда услышишь какие-либо разговоры женщин о том, как они что готовят, то они как раз, когда говорят о выпечке, они в большей степени говорят всегда о тесте, об особенностях приготовления теста, о рецептурах теста, чем о начинках. Потому что начинки, они, в общем-то, очевидны. А вот тесто бывает разное. И, наверное, каждая хозяйка, которая увлекается выпечкой, она имеет какие-то свои особенные рецепты теста. Так вот, мне удалось выведать у моей коллеги, кондитера, очень хороший рецепт как раз теста для курника. Я, собственно, на этом делаю сегодня акцент. Так вот, как делается тесто для такого стоячего пирога? Стоячего, потому что это пирог высокий. Представьте себе, это даже не рецепт, это концепция. Сколько сливочного масла, столько сметаны. А если все это вместе сложить, столько муки. То есть, к примеру, если вы берете 100 граммов сливочного масла, размягченного для того, чтобы сделать тесто, и 100 граммов сметаны, то на это количество масла и сметаны нужно взять 200 граммов муки, немного соли и все это смешать. Вот вам получается очень хорошее, достаточно мягкое, вместе с тем, с элементами, знаете, такого песочности тесто. А курник готовится просто. Курник обычно это прежде всего курица. Курицу проще всего сварить. Вот как она есть. Сварить. Вы, между прочим, еще и получите нормальный бульон для того, чтобы сварить любой суп. Сварить, когда она остынет немножко, эта курица, ее нужно разобрать руками, удалить кожу, если вы ее не любите, и разобрать руками на мякоть. Эту мякоть крупно нарубить. Ее можно приправить молочным соусом, можно сварить рис, смешать его с зеленым луком, с яйцом. Ну, такая, между прочим, стандартная начинка для пирожков. И, например, поджарить шампиньоны, опять же, влив в них немного сливы в конце жарки, чтобы они были более влажными, такие клейкими. Вот вам три начинки хорошие для курника. Рисовый слой, грибной слой и куриный слой.
То есть все три начинки идут в один курник?
Совершенно верно. И дальше мы поступаем следующим образом. Хотите, можно приготовить курник порционный. То есть он будет небольшой, на одного человека. Хотите, можно приготовить курник большой, который нужно будет разрезать для определенного количества участников трапезы. Раскатали тесто, положили на дно слой риса, потом слой грибов. А курица, как правило, должна быть наверху. Если есть время и желание повозиться, то каждый слой друг от друга можно отделять тонким блинчиком, которые пекутся отдельно. Ну, не сладкие, естественно, блинчики, но все равно с добавлением сахара в тесто. А потом края этого раскатанного теста в виде круга, они поднимаются вверх. За счет этого образуется высота. Они закрывают высоту этих трех слоев. А потом, когда эти края поднимаются вверх, как плессированная юбка, мы немножко их подворачиваем, то сверху еще делается крышка, то есть еще раскатывается крышка, и она своими краями защипывается с краем вот этого основного теста. У вас получается такая высокая, как бы высокая ватрушка, что ли, только закрытая, и она потом ставится в духовку на температуру градусов 180 до, собственно, готовности теста, потому что все начинки у нас готовы. Рис готов, грибы готовы, и курица сварена. Там ничего сырого нет. И вот такой пирог порционный, либо хороший такой ломоть пирога с чашкой горячего бульона превращается в полноценную хорошую трапезу.
Это был многослойный курник от программы «Скажите, шеф». И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
S'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour blesse mes pensées. Tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés dans un sanglot, l'espace d'un baiser sont restés sourds à tout. Mais n'ont rien changé, car un au revoir ne peut être un adieu. Et fou d'espoir, je m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler encore et te jurer. S'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour blesse mes pensées. Tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonisés, des aubes en fleurs, au crépuscule gris, tout va meurt, mais la flamme survit dans la chaleur d'un immortel été, d'un été.
Невское утро.
В нашем городе 29 градусов тепла в эти минуты, сообщает Петербургский гидрометцентр. Сейчас влажность воздуха 49%, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, ветер южный 2-4 метра в секунду. Сейчас в нашем городе плюс 29, днем 32-34 градуса, по области плюс 30-35. Сегодня 21 июня, днем без осадков, но к вечеру местами возможны кратковременные дожди, грозы, ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Сегодня слабо понизится атмосферное давление. По востоку Финского залива ветер слабый до умеренного, волнение небольшое. Вода в Неве 19 градусов, в заливе плюс 19-22. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночные температуры плюс 17-22. Завтра днем плюс 31-36. Послезавтра температурный фон сохранится, но на западе области днем местами до плюс 28. В эти минуты в нашем городе 29 градусов. Ну что ж, уважаемые слушатели, третья часть «Невского утра» подошла к концу. Вскоре мы уйдем на небольшой перерыв, но прежде сообщу вам, что в четвертой части нашей программы вас ждет рубрика «Занимательная топонимика» и встреча с гостем. Сегодня в день кинологических подразделений МВД России мы будем говорить с младшим инспектором-кинологом инженерно-технического отделения ОМОН на транспорте Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу Ленинградской области Юлией Козловой. Расспросим о том, как работают кинологи, что входит в их задачи, как они общаются с четвероногими помощниками. Так что готовьте свои вопросы, вы можете задать их Юлии Козловой, написав нам через WhatsApp на номер плюс 7-921-982-86-56. С вами ведущая Наталья Савойщик, звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Мы не прощаемся.